Мы сейчас начали новую тему в рамках нашей практической алахи. Это запрет подвергать опасности свою жизнь. И, по-моему, интересно, смежную, это заповеди, связанные с запретом наносить ущерб своему здоровью. Вот, есть отдельный запрет подвергать опасности свою, ну, по-простому, свою жизнь. В принципе, здоровье, но в конечном итоге имеется в виду свою жизнь. И тот человек, который, соответственно, вводит себя в опасность, да, он нарушает мицву. Теперь, что конкретно под этим подразумевается, мы как раз с вами попытаемся поговорить. Интересно, что, в принципе, есть, так скажем, два раздела в этой алахе. Один, так сказать, более понятный, другой менее понятный. Вот. И интересно, что тот, который более понятный, про него написано очень мало. Тот, про который менее понятный, про него как раз написано очень много. Вот я сейчас поясню. Вот. Так вот, в принципе, откуда это все берется? Написано в Торе такой пасук, в книге Дворим, глава Ваитханан, написана такая вещь, что только берегись и весьма оберегай душу твою, чтобы не забыл ты тех дел, которые видели твои глаза, и чтобы не ушли они из сердца твоего во все дни жизни твоей, поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о дне, когда стоял ты перед Всевышним, Богом твоим, и так далее, когда сказал Господь. Короче говоря, написано, что нужно очень сильно оберегать свою душу, чтобы не забыть то, что случилось в пустыне, когда, соответственно, давали Тору. В принципе, контекст совсем никак не связанный по-простому с тем, о чем мы сейчас говорим. Тем не менее, фразу вот эту «только берегись и весьма оберегай душу свою» мудрецы в Талмуде говорят, что отсюда мы видим, что запрещено подвергать опасности свою жизнь. Да, то есть запрещено вводить себя в состояние опасности. Опасности имеется в виду физической. Хотя, еще раз говорю, пасук говорит совсем не об этом, а о том, что нужно не забывать и помнить о том, что было, что мы получили Тору, и не забыть это, чтобы потом не пойти поклоняться другим богам. Это прямое толкование этого стиха. Тем не менее, мудрецы говорят, что есть еще один скрытый смысл, да, что нужно беречь свою жизнь. Вот. Интересно, что в связи с этим мудрецы разошлись, мудрецы более поздние, поским, они разошлись по поводу того, это мицва. Это мицва из Торы, то есть Тора здесь нам пишет как раз беречь свою жизнь, либо это постановление мудрецов, а то, что мудрецы привязали эту мицву к этому пасуку, так это то, что называется асмахта. Да? То есть есть ряд законов, которые постановили мудрецы, и Талмуд говорит, откуда мы это учим, написано это в Торе. И как же так, мы знаем, что мудрецы не имели в виду, что Тора это написала. Да, имеется в виду, что они привязали этот пасук к своему постановлению, точнее наоборот, свое постановление привязали к этому пасуку. Вот, тоже называется асмахта, дословно опора. Как бы. Мудрецы, опираясь на пасук, делали какое-то свое постановление. Вот, так здесь то же самое. Некоторые говорят, что это мицва постановления мудрецов. Некоторые считают, что Тора имеет в виду как раз в этом пасуке, что действительно нужно, точнее, запрещено подвергать свою жизнь опасности и, наоборот, мицва, соответственно, ее оберегать. Вот. Интересно, что если мы посмотрим в Шулхан Арух, то есть в Аллаху, то есть Лемаасе, в практическую Аллаху, то эта Аллаха приводится в разделе Хошен Мишпат, который занимается вопросами имущественных отношений, то, что сейчас мы назвали гражданское право. Так вот, в последней самой главе Вот, приводится, глава называется «Повелительная мицва убрать все препятствия, которые могут привести к опасности для жизни, и изготовление перил для крыши», да, то, что, знаете, мицва история. Вот. Так вот, в этой главе, соответственно, в начале Сафонорах приводит в эту мицву, соответственно, делать ограду на крыше. А потом в конце уже, в самом конце, пишет как раз то, что уже относится к нам. Пишет такую интересную вещь, таким языком. И также всякое препятствие, в котором есть опасность для жизни, повелительная мицва убрать его и как бы охраняться от него и предупредить об этом хорошо других людей, ибо сказано, шамор лыха, то есть хранит душу свою, и если человек не убрал это препятствие и оставил это препятствие, которое приводит к опасности, то он нарушил эту мицву, и батель мицва тасе, то есть видишь, Шулхан Арух считает, что это мицва такие сторы, и человек, который не прошел мимо препятствия и его не убрал, он нарушил мицву, ну еще нарушает еще другую мицву лотосимдамин, то есть не стой на крови ближнего. Короче говоря, сказал нам Шулхан Арух, что мицва... А? Не стой на крови ближнего. Имеется в виду, что на крови. Да. Вот. Имеется в виду, тоже связано мицва истории, как бы сидеть на месте, пока другому человеку, соответственно, какая-то потенциальная опасность. Ну, пример, например, если вы знаете какую-то информацию, которая поможет спасти человека, вы ее не говорите, да, то это как раз нарушение этой мицвы. Например, вы знаете, что какой-то человек мошенник, и он заключает с кем-то сделку, вы промолчали, это нарушение этой мицвы. Так вот, тут нарушение, если человек не убрал препятствие, камень с дороги, да, и на этом камне потом может перевернуться машина, не знаю, споткнуться человек и разбить себе лоб, так вот это нарушение этой мицвы. Так вот, интересно, вот таким вот образом Шулхан Арух сформулировал эту алаху для нас. Следующий параграф. А следующий параграф совсем интересный. Он говорит так. Тоже сразу перевожу. Что много вещей запретили мудрецы, потому что в них есть опасность для жизни. Часть из них написана в Туре. Здесь такой кодекс законов, который был раньше, чем Шулхан Арух. Вот, там-то. А есть другие вещи, подобно тому, как... нельзя брать салфетку и пить, так сказать, из источников, и, ну, через салфетку. Что это имеется в виду, это, потом этого коснемся, может быть. Также нельзя пить ночью из колодцев и из источников, и так далее. Вот, короче говоря, точка, здесь тоже точка. Да, и всякий, кто нарушает эти вещи и подобное им, он и говорит, вот я, значит, подвергаю себя опасности, тем не менее, мне все равно, да, он такого человека, соответственно, делает ему макат мардут, то есть его приговаривают к побитию, как человек, который нарушил повеление мудрецов, то есть его бьют палками. А? По спине вроде бы. Это важно? Секунду. Противоречие чему? А, то есть надо, наоборот, такому человеку дать еще награду? Как раз ему... Хотят, чтобы ему было больно? Нет, там делают так, как раз, чтобы он не умер, это принципиально. Вот. Чтобы ему было больно, но он не погиб. Это же целый этот самый. Макат Марду, кстати говоря, это палка не нет человека, который нарушил закон Торы, да, есть отдельное наказание Малкот, которое приговаривает человека, если он нарушил закон Торы. Да. И, кстати говоря, это посвящен трактат Макот, и там как раз написано, что как раз выясняют, чтобы, какое состояние человека здоровья, чтобы, не дай бог, человек не умер, когда его как раз бьют. И напишут 39 ударов, это максимум, потому что дальше человек, не дай бог, может умереть. Вот. И считают, и проверяют, что с ним все в порядке. Как раз убить его, ну, там проблема еще, это убийство. Это не то, что мы подвергаем человека опасности, мы можем просто его физически убить. Вот. Поэтому нет. Бить его так, чтобы убить, нельзя. Но больно сейчас надо сделать. Короче говоря, такому человеку приговорят к побитию. А тот человек, который наоборот, который все это выполняет, написано, что того лавбраха. То есть к нему придет благословение. Вот. Интересно, что здесь Шулхан Арух приводит такой очень интересный раздел, так скажем, малахот. Это вещи, которые мудрецы назвали опасными для жизни, потенциально опасными, так скажем. Вот. Хотя мы бы с вами никогда в жизни не подумали, что это опасно. Вот. Тем не менее, в Аллахе очень-то, кстати, много написано, и мы как раз это будем подробно разбирать, потому что, в принципе, это Аллаха Лемасайд, написано и в источниках не только Шулхан Арухе, но и более современных, вот, что это вещи, они для нас обязанность, и мы должны к ним относиться так же, как к другим мицвот. Вот. Более того, написано в Талмуде Саканта Хамира Мейсура, то есть опасность, она еще более строгая, чем запрет. То есть к этим вещам еще нужно относиться еще более строго, чем к запретам из Торы. И мы увидим практическое подтверждение, когда действительно к этому относятся более строго. Вот. И вещи, к которым относят очень-очень, так скажем, педантично. Хотя, еще раз говорю, так скажем, научное или там, медицинское обоснование найти очень тяжело. И не знаю, возможно ли. Вот. Интересно, что в Талмуде написано, приведено очень много примеров вот таких вот вещей, которые опасны, но не все они попали, например, не только в Шулхан Арух, да, попали вообще в книги по Ским, в книги по Аллахе. То есть некоторые попали, некоторые нет, почему, никто не знает. Более того, даже те, которые попали, мы видим, что некоторые вещи, они приняты у всех людей, а некоторые вообще не приняты. Вот. Примеры просто, они будут позже, я не хочу сразу входить в частности, иначе будут вопросы. Я хочу сейчас дать просто преамбулу. Вот. Просто о чем будет дальше речь. Дальше мы пойдем в примеры и в конкретные детали и тонкости. Вот. Так вот, короче говоря, как мы видим, что есть в этом мицва, да, делится то, что я сказал, на две большие категории, так скажем. Одна категория, что нельзя подвигать себе опасности, которая просто очевидна. Ну, то есть, если мы видим какое-то препятствие, на которое кто-то может споткнуться, то мы обязаны его убрать. Вещь очевидна, это никак не связано с какими-то тайнами Торы и какими-то вещами, которые невозможно понять. Все понятно, что Шулхан Арух это привел как Аллаха. Да? Если мы знаем, что там, не знаю, лежит бомба, и не сообщили, куда следует, пошли дальше, то как раз мы нарушаем эту мицву. Вот. Так эта вещь понятная и как бы однозначная. Это первая часть. Прямо к чему то, что я сказал, написано как раз очень мало. Что интересно, хотя она, в принципе, границы, то, что я сегодня пытался выяснить сам для себя, границы вот этой вот мицвы, они очень размыты. Например, до какой степени человек должен устражаться и не делать потенциально, так скажем, опасные вещи. Ну, первый пример, да, там, это, не знаю, курение то же самое, да. Мы не относимся к курению как к запрету из Торы. Мы видим многие рабанимы, даже очень-очень уважаемые, да, занимаются, так скажем, этой вещью, гадостью или не гадостью, это уже я не знаю. Вот. Но тем не менее, мы видим, что мы из еврейский народ, да, не относимся к этой вещи как к какому-то запрету из Торы. Никто не стоит на каждом углу и кричит, как же так. Если бы человек, не знаю, кушал бы свинину, да, на него бы посмотрели бы не так, как на человека, который курит. То есть мы видим, что границы определения вот этой мицвы, они очень тонкие. Хотя, забегая вперед, некоторые рабаним такие запрещают курить, но тем не менее это их не большинство. И даже те, которые запрещают, они говорят так очень аккуратно, что, и то, что тот человек, который уже курит, во всяком случае, может ему и, так сказать, и не запрещено продолжать. А вот человек, который думает, начинать ему или нет, так как раз лучше не начинать. Ну, как бы такие формулировки очень аккуратные. Вот. Что не так, что касается вот второй части, то, что я сказал. То, что написали мудрецы, и распространилось, так скажем, в народе, как общепринятая вещь, да, к этому мы относимся очень педантично, и тот человек, который нарушает, он всячески достоин порицания, вот, и мы к этому относимся к абсолютному запрету. Пример, вот, начнем мы как раз сегодня. Божьей помощью, с первого примера, который написан как раз в Аллахе и в Шулхан Арухе и во всех более поздних комментариях, это кушать мясо с рыбой. Да? Это не запрет из Торы. В Торе не написано. Есть запрет кушать мясо с молоком, да, это написано в Торе. В нескольких местах. Это очевидный запрет, но то, что нельзя кушать мясо и рыбу, про это не написано в Торе нигде. Вот, не намеком. Только что написано, что у мудрецов, что это вредно. Еще мясо и рыба. Мясо и рыба, да. Написано, что это вредно. И это вещь, которая для нас алаха. То есть это попало в Шулхан Арух. Это для нас алаха такая же, в принципе, как не кушать мясо с молоком. Да. И тот человек, который это нарушает, да, он как нарушает закон мудрецов. Да, Шулхан Арух привел это, да, что тот человек, который нарушает эти вещи, да, он полагает ему вообще телесное наказание, как нарушение слов мудрецов. Хотя, еще раз говорю, это не запрет Торы, не запрет мудрецов. Да, это вещь, которую мудрецы сказали, что такой мицею, такая реальность, что эта вещь опасная. Ну, так, да, соответственно, есть запрет кушать мясо и рыбу вместе. Теперь, какие, так сказать, границы, так сказать, у этого запрета? Ну, во-первых, запрещено, собственно, кушать мясо и рыбу вместе, то есть кушать. Вот. Более того, в принципе, запрещено готовить их вместе. То есть, не имеется в виду запрещено готовить и не есть, имеется в виду запрещено кушать рыбу и мясо, которые вместе варились. То есть, например, если мы взяли мясо и сварили с рыбой, или поджарили, потом, скажем, всю рыбу убрали, осталось только мясо или только рыба, то это вещь запрещенная. Это вещь запрещенная, кушать ее нельзя. Понятно, что этим можно делать все, что угодно, можно там это продать, или не знаю, получить другую пользу, в отличие от мяса с молоком. Да, то, что запрещено из Торы, тоже запретило извлекать из этого какую-то выгоду. Здесь, естественно, этого нет. Это просто запрещено, потому что это опасно. Поэтому, если мы это не кушаем, то проблем с этим нет. Вот. Но ту вещь, которую сварили вместе, да, кушать, соответственно, нельзя. Причем мясо здесь неважно, это мясо животных или это мясо птицы. Что важно для мяса с молоком, да, то, что запрещено из Торы, тоже запретило там только мясо животных, и там есть разница, соответственно, что здесь разницы никакой нету. То есть любое мясо, хоть мясо, соответственно, животных, хоть мясо птицы, с рыбой запрещено. И запрещено, как мы сказали, вместе готовить имеется в виду и варить, и жарить. Ну, это вещи, которые, наверное, были еще до этого известны, да, что в шаббат, да, мы как раз сначала едим там рыбное, потом мясное и меняем всю посуду. Как раз это именно из-за этого запрета. Именно из-за этого запрета. Вот. Теперь, если мясное и молочное, например, варилось не вместе, а в разных кастрюлях, но, например, в одной духовке, То есть они вместе не соприкасались, соприкасался только, так сказать, запах. Да? Так вот, изначально так делать нельзя. То есть то, что называется лакасхила. То есть изначально это так делать нельзя. Но если так уже сделали, то эти вещи разрешены. То есть то, что называется бодиават, задним числом, да, такие вещи разрешаются.
Вот можно спросить?
Да, конечно.
Микроволновка, например, молочная.
Да.
В ней можно разогревать мясо, если герметично его там пленкой
завернуть? Или... Нельзя же.
Да, можно.
Молочная.
Можно.
Пленкой нельзя же завернуть, даже молочная.
Ну,
короче говорю, еще раз говорю, технические вопросы, это же можно, да. Если герметично, то можно.
Не может в микроволновке герметичная вещь
быть. А? Смотря насколько вы поставите, как разогреете. Короче, мы сейчас говорим не про техническую сторону, а про логическую. Логическая не проблема. Поехали. Это то же самое и в нашем вопросе тоже. Ну и понятное дело, что если мы, например, это самое жарим в масле, да, то тоже нельзя опускать в масло, например, сначала мясо, а потом рыбу. То же самое, как бы это аналогично варенье.
Вот,
а? Дело, нет, бедиават запрещено. Бедиават разрешено только запах. То есть если рыба впитала запах мяса, то есть они вместе не варились, а, например, вместе жарились в одной, не знаю, в одной печке. Да? То есть вместе у них контакта никакого не было, не варились, не жарились. Только что впитался запах. Запах бодиават разрешен. Только в этом. Остальное запрещено. Причем интересно, запрет он очень строгий. Сейчас вы увидите дальше, что, например, у нас есть такой принцип, как битуль, да, аннулирование. То есть если, например, у нас есть кастрюля с разрешенной едой, тогда попала запрещенная, но у нас есть пропорция, что разрешенной еды в 60 раз больше, совершенно правильно, чем запрещенной, то, соответственно, то, что у нас получилось, у нас разрешено. Это называется битуль башишим, то есть битуль аннулирование, башишим в 60. То есть если у нас разрешено 60 раз больше, чем запрещенное, то разрешено. Естественно, то сама запрещенная вещь остается запрещенной. Если мы нашли там этот кусок мяса, который попал в кастрюлю с молоком, оно, естественно, как было запрещено, так и нет. Мы его вытащили. Теперь что делать с молоком? Если мы говорим, что его там намного больше, чем мясо, то все хорошо. Вот. Так вопрос, работает ли это в нашем случае. То есть у нас был, например, мясной суп. Да? И туда попала, скажем, попала рыба. Опять же, рыбу мы нашли, скажем, и выкинули. Да? Вопрос теперь, что делать с финальным блюдом. Интересно, что в этом вопросе разошлись пуским. Некоторые считают, что закон аналогичен. То есть, если в 60 раз больше у нас мяса, ну, в этом примере, да, понятно, чем рыбы, то все хорошо. Бодиават, зачем это делать нельзя, понятное дело, но бодиават разрешен. Но интересно, что есть пуским, которые считают, что здесь не работает битуль. Почему? Потому что они говорят так, что в чем проблема с запретом? Запретом проблема в том, что чувствуем или не чувствуем мы его вкус. И мудрецы определили, что в 60 мы не чувствуем его вкус. Прекрасно, но если вещь запрещена из-за опасности, какая разница, чувствуем мы вкус или нет. Например, упал, не знаю, цианистый калий. Чтобы будем выяснять, есть ли там 60 раз больше или нет. Если есть, то это разрешено, если нет, то нет. Нет. Поэтому мы многие говорят, что тут такая логика не работает. И получается, что в запрещенной пище вот такое вот понятие битуль вообще не применяется. Вот. И интересно, что есть, которые пуским так. Вот. Написано, что минхак, то есть обычай в этом вопросе таки устражать. То есть в данном случае, если у нас в рыбной, в мясной, точнее, в нашем примере, да, суп попал кусок рыбы, да, то, соответственно, весь суп у нас будет запрещен. Единственное, интересно, что есть, которые говорят так, что если же это блюдо готовилось на шаббат, то тогда это разрешено. Почему? Потому что написано такой принцип, что шомер мицва лоира двара. То есть человек, который выполняет мицву, то на него не упадет довара, то есть какая-то вот такие вот опасные вещи. есть разные применения этого принципа. Так вот, один из них – это то, что вот в таких вот потенциально опасных и непонятных, так скажем, нам запретах, да, если еда готовилась для мицвы, то есть для трапезы, которая сама по себе является мицвой, то есть как шабатная трапеза, ну, йомтов там и так далее, да, то в этом случае можно лакель, можно облегчить. Поэтому положиться, во всяком случае, на тех, кто разрешают, разрешают, если, если было в 60 раз больше. Вот. Это то, что касается... Да, и, кстати говоря, мы видим здесь, что проявление этого принципа саканта хамира маисура, да, то есть опасность, да, она более строгая, чем запрет. То есть здесь, если бы это было мясо с молоком, все было бы хорошо. Вот, но мясо с рыбой уже получается запрещено.
Ну, 1,6, да?
Нет, в том-то и дело, что 1,6 даже не работает.
Не будет работать.
Работать не будет вообще. То есть даже если у нас 100 к 1, то все равно все будет запрещено. Еще раз говорю, потому что мы аннулируем, а в шаббат 1,6. Потому что так как это спор. И плюс у нас еще один фактор сказать, что человек делает для мицвы, так там Башамаем к нему проявят скидку, так здесь можно положиться на облегчающее мнение. Окей. Да, интересно, что вот вопрос теперь, если у нас, например, есть какое-то блюдо, в котором один из ингредиентов, да, например, рыба, например, соус. И потенциально, да, этот соус могут использовать с мясом. Так вот вопрос, можно ли на него ставить экшер, что это кошерно? Это, в принципе, кошерно, да, но, в принципе, если человек будет использовать с мясом, так тут проблема. Вот. Так интересно, что я прочитал, что вот ОЮ, да, у них такая политика, что если рыбной составляющей в этой самой в соусе больше, чем 1,6, они пишут, обязаны предупредить, что это рыба. Пишут фиш. А если меньше, то они не предупреждают, потому что мы входим в как раз всякие там эти самые вопросы 1,6 и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому они пишут у себя это самое на сайте, что для тех, кто хочет устражить, пусть смотрят ингредиенты всегда у соусов. Есть интересно, что это самое, может, вы знали, я не знал. Есть соусы, которые по рецептуре, там туда входит рыба. Я таких не видел, но видно, в Америке такие есть.
А?
Я не знаю. Подробности я не знаю. Санчоусами. Вот, да, там написано санчоусами. Да, санчоусами, точно. Вот, теперь, дальше. У нас есть, значит, мы договорились, что мясо с рыбой, соответственно, мы не едим. Вопрос, а можно ли мясо и рыбу есть двум разным людям на одном столе? Например, я ем мясное, мой сосед ест рыбу. О, совершенно правильно. Есть такая лоха, что если мы едим мясное и молочное, да, то есть вещи, что запрещены историей, то мы не имеем права их есть за одним столом, пока мы не поставили между собой какое-то напоминание, да, о том, что у нас есть проблемы, да, что, соответственно, мы не скушали случайно из тарелки соседа. Так вот, кстати говоря, соседи должны быть достаточно близкими людьми, чтобы у нас была опасность, потому что у чужих людей из тарелки это не принято есть. Вот. Так вопрос, работает ли это здесь, в нашем случае. Так интересно, что в нашем случае такой лохи нету. То есть человек может таки есть один мясо, а другую рыбу за одним столом, и экера, то есть напоминание, делать не нужно. То есть все пуским пишут, что этого здесь не нужно. Не нужно, да. Это не нужно. Да, то есть мы не боимся в данном случае, да, что человек скушает из другой тарелки.
Это вы все про опасность?
Это мы говорим все про опасность, да. Еще раз говорю, что такому классу опасностей, которые мы бы с вами никогда в жизни не поняли, что это опасность, да, к ним как раз интересно, что относятся мудрецы намного-намного более, так скажем, педантично, чем к той опасности, которую мы с вами бы сказали бы сами. Поэтому это нужно знать, это еще какой-то аллаха, который написан в Шулхан Арухе и в книгах более поздних пуским, для нас это абсолютный закон. Теперь, значит, мы сказали, что кушать, соответственно, нельзя ни в каком виде, даже если соотношение, так сказать, очень маленькое. Вопрос теперь, а нужно ли для этого иметь, например, разную посуду? Например, мясную и рыбную. Вопрос понятный, да, что если мы, скажем, сделали рыбу, потом, скажем, помыли посуду и сделали мясо. Если не прошло 24 часа, да, мы говорим, что вкус, который впитан в стенки посуды, он впитывается в еду. Получается у нас проблема. Вот, интересно, что тем не менее обычай не разделять между мясной и молочной посудой. И рыбной посудой. То есть не принято иметь два комплекта. Хотя интересно, что в книгах написано, что некоторые хозяйки такие имеют два комплекта. Я никогда такого не видел. Я не видел, не увидел много хозяек.
У меня получается парвы, я на ней играю
да.
рыбу. А, все, овощи, да.
Вот, видите?
А молочная
вот.
И это.
Вот. Короче говоря, видите, что это самое. Есть такой.
На три части получается.
Есть такой прецедент. Вот. Есть хозяйки, которые для рыбы, да, используют отдельную посуду. Теперь вопрос, какую посуду? Нужно ли разделять, ну, посуду, которую готовят, понятно, вопрос, нужно ли разделять столовые приборы. Так вот интересно, что про столовые приборы написано, что нет такого, такого обычая нету. То есть вилки и ложки иметь рыбные, такого даже для тех, кто устражает, такого обычая нет.
А
нет, нож понятно, ножи принято делать парные. Парвы из-за других проблем, потому что им режет острое. Вот. Но вилки парвы и ложки парвы, такого обычая нет. Еще раз говорю, это вопрос не парвы и халави или басари, это вопрос именно для рыбы отдельно. То есть получается парвы еще и рыбные. Да, да, совершенно правильно. В принципе, по закону можно просто помыть вилку, ложку, тарелку или кастрюлю даже, и дальше использовать для рыбного, ну или для мясного, зависит в каком порядке. Вот. То есть нужно просто помыть, чтобы не было прямого контакта. То есть мы не устражаем на то, чтобы иметь разную посуду.
Рыбу можно поесть и в молочной, и в мясной.
Да, конечно, естественно. Конечно. Теперь, если все-таки мы сварили мясо и рыбу,
вместе.
Да, вместе, ну, да, соответственно,
ты говоришь, что не будешь.
Да, мы не будем, но так получилось. Пришел человек, который не ходил на наши уроки и так сделал. Естественно, мы строили скандал, еду, скажем, выкинули, вот, или отдали, не знаю, кошке можно, это, не следить за своим здоровьем. Да, а, соответственно, что делать с кастрюлей? Так вот, кастрюля считается запрещенной, так же, как если бы в ней сварили мясо с молоком.
Вообще то есть, все?
А? Еще раз, так же, как мясо с молоком.
Перекашировать.
Да. То есть, соответственно, дальше нужно кашировать. Единственное, что есть два мнения, насколько нужно устражать. Некоторые считают, что устражать точно так же, как если бы это было мясо с молоком, то есть, соответственно, нужно кашировать. Вот. Но есть, которые считают, что это не обязательно, а достаточно просто оставить эту посуду на сутки без использования. Как мы знаем, что через сутки тот вкус, который через 24 часа, тот вкус, который находится в стенках сосуда, он считается испорченным, то, что называется там ливгам, да, и он уже ничего не запрещает из Торы. Мудрецы, тем не менее, запретили использовать такую посуду, да, но это только постановление мудрецов. Поэтому есть пуским, которые говорят, что в данном случае, так как это все у нас вопрос только постановлений мудрецов, да и то даже не постановлений, а вот таких вот вещей, которые считаются опасными, то здесь мы не должны устражать так, как устражаем в обычном, так скажем, кашруте. Да? Достаточно просто оставить посуду на сутки, дальше вкус будет испорчен, соответственно, нам ничего не запретит, а устражать нам дальше уже не нужно. Поэтому есть такое мнение, на которое, соответственно, можно полагаться. Потому что иногда есть посуда, которую невозможно кашировать, например, фарфоровая там, и так далее. Тогда, получается, будет финансовый ущерб. Поэтому, если есть, соответственно, такое дело, то можно разрешить.
Не крыловое, а в такой печке тоже нельзя рыбу и мясо готовить?
Еще раз говорю.
Мы же готовим, в школе же готовим.
Одновременно?
Нет.
Не одновременно, скальнить проблемы нету. Проблема одновременно. Одновременно.
Когда на кастрюлю делается запрет, а на печку нет. Там же и брызги летят и.
Еще раз.
То есть там смешивание натуральное.
В кастрюле, там входит вкус. Вы в духовку не заливаете продукт так, чтобы у вас это самое вкус из стенок выходил прямо в продукт. У вас максимум впитывается только запах. Запах, мы сказали, что бодиават, это не проблема. Плюс к этому духовку, в принципе, моют иногда.
Особенно после рыбы.
Вот. Поэтому, естественно, иметь две духовки, такого не написано нигде.
Вообще, получается, три надо еще для булочки.
А?
Вообще надо для барбы, получается, для мяса, для
иметь,
рыбы.
Ну, во-первых.
Для молочника.
Да.
И для халы.
Короче, написано, что тот, кто устражает в этих вещах, того лавбраха.
Чего?
Это для того будет благословение. Поэтому, если хотите иметь четыре духовки, это пожалуйста. Еще раз, чтобы кто-то не перепутал, естественно, это шутка. Не нужно иметь ни четыре духовки, а максимум две. Некоторые имеют вообще только одно. Вот. И посуду, в принципе, альпидин, то есть по закону, между мясным и молочным достаточно просто помыть.
Между мясным и рыбным.
И рыбным, естественно, это оговорка. Это оговорка. Я думаю, на сегодня можно закончить. Дальше мы продолжим.
Первая часть мы про опасность, а вторая часть как-то. А вы сказали, что как-то на две части одна опасность,
еще,
а вторая.
Еще раз
говорю. Опасность, но другая будет. Они еще боятся за посуду.
Я это самое повторю еще раз, говорю, что есть два вида опасности. Первая опасность, которую мы с вами и так понимаем. Вторая опасность, которую мы бы никогда в жизни... Все, так вот, я вот сейчас привожу пример именно второй. Что первая, она в принципе, понятна, б, она не так очевидна. Хотя на самом деле... Может, даже более интересно. Все, спасибо.